В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 31 января. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Бывшие политзаключенные устроили акцию протеста у партийного офиса «Нацдвижение». В ходе конференции Нацбанка Грузии представители банковского сектора обсудили основные проблемы отрасли. Что думают цхинвальские эксперты о предложенной российскими кураторами программе развития малого и среднего бизнеса? Завершился допрос свидетелей по делу о покушении на президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анквап. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. Сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Виктор Янукович подписал закон об амнистии участников акций протеста. В Дании разразился правительственный кризис. Генеральная прокуратура России не усматривает признаков экстремизма в действиях телеканала «Дождь». Президент Украины Виктор Янукович подписал закон об амнистии участников акций протеста, кроме совершивших тяжкие преступления. Согласно документу, манифестанты должны освободить захваченные ими государственные учреждения в Киеве и регионах страны в течение 15 дней. Кроме того, Янукович подписал закон об отмене ужесточения наказания за участие в мирных акциях протеста. Лидер парламентской фракции «Батьковщина» Арсений Яценюк считает, что на Украине появились эскадроны смерти. Выступая в Киеве перед отъездом на конференцию по безопасности в Мюнхене, оппозиционер заявил, что украинская оппозиция потребует международного расследования под эгидой Совета Европы убийств, похищений и истязания людей, а также случаев давления на журналистов. В пятницу стало известно, что пограничникам дано распоряжение не выпускать из страны одного из лидеров автора Майдана Дмитрия Булатова, активиста Алексея Гриценко и координатора движения «Спильна справа» Александра Данилова. Об этом в Фейсбуке написал миллиардер и политик Петр Порошенко. Похищенный 22 января Булатов нашелся в четверг вечером. Он рассказал журналистам, что его пытали, чтобы получить информацию о том, кто финансирует протестное движение на Украине. Ранее в пятницу Минобороны призвала президента Виктора Януковича принять неотложные меры по стабилизации ситуации в стране. В тот же день стало известно, что в интернете появился видеоролик о том, как бойцы «Беркута» стреляют из ружей в сторону протестующих. Запись датирована 22 января, когда на улице Грушевского в Киеве были самые ожесточенные столкновения, в ходе которых погибли 4 активиста. В Дании разразился правительственный кризис. Одна из трех партий, правящая левоцентристской коалиции Дания, Социалистическая народная партия, отозвала из состава правительства 6 своих министров, в том числе главу МИД, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
Причиной такого шага стала продажа 19% акций государственной энергетической компании Dong Energy американскому инвестиционному банку Goldman Sachs. Две партии коалиционного альянса, социал-демократическая и социал-либеральная, уверены, что заключенный контракт пойдет на пользу датской экономики. Социалисты же расценивают решение о продаже доли в госпредприятии как отход от социал-демократической идеологии правительства. Продажа акций Dong Energy вызвала массовые протесты датчан. Около 200 тысяч человек подписали в интернете петицию, обращенную к правительству страны, с требованием не заключать сделку. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Эхо Кавказа. Новости. По данным собственного источника Интерфакса, Генеральная прокуратура России не усматривает признаков экстремизма в действиях телеканала «Дождь», поэтому ему не грозит закрытие. Проверка продолжается. Провести проверку попросило Законодательное собрание Петербурга. Причиной стал опрос на тему, можно ли было спасти жизни ленинградцев во время блокады, если бы город сдали нацистским войскам. Бюро партии «Яблоко», заявив, что опрос был нетактичным и неуместным, подчеркнуло, что это все же не может быть основанием для репрессивных мер, ограничения свободы слова и политического давления на средства массовой информации. Совет по правам человека при президенте потребовал проверить законность отключения кабельными операторами телеканала «Дождь». В обращении на сайте СПЧ отмечается, что эти операторы нарушили российскую конституцию, взяв на себя функцию цензуры. Сегодня представители телеканала сообщили еще об одном отключении кабельной трансляции «Дождя» оператором «Билайн». Флешмоб «Глобальный йогурт» проводили в пятницу выходцы из Республики Бурятия в сотнях городов мира. Мероприятие проводится третий год подряд и посвящено наступлению Нового года по восточному календарю. К мировому флешмобу присоединились и жители Иркутска, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Вертинская.
Бурятский народный хороводный танец. В центре Иркутска танцевали не только буряты, но и люди других национальностей. Танец единения собрал около 100 горожан. Организаторы связывают это с сильными морозами, которые держатся уже несколько дней в Иркутске. В середине круга стояли люди, которые показывали движение, поэтому к танцу присоединились и простые прохожие. Говорит участница флешмоба Асия Бадаева.
Я благодарна организаторам за такую идею, за такую задумку. Хоть раз в год все буряты во всем мире, они делают что-то общее. Я поздравляю всех своих бурят с этим праздником, с Новым годом!
Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
После достигнутых в конце прошлого года договоренностей по ядерной программе Ирана пришло время перейти к обсуждению более сложных аспектов этой проблемы. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии Юки Ямана. В интервью агентству «Франс Пресс» он сообщил, что в ближайшее время МАГАТЭ следует включить в повестку дня вопросы, связанные с возможной военной составляющей ядерных исследований Ирана.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Буджаришвили. Переходим к темам дня. Шумную акцию протеста устроили сегодня бывшие политзаключенные перед главным офисом нацдвижения в Тбилиси. Они требовали убрать плакат с фотографией Вано Мирабишвили, который висит на стене здания партии. Кроме того, участники акции потребовали от властей отстранить от занимаемых должностей тех людей, которые фигурируют в недавно распространенных скандальных кадрах спецоперации в Мухрувани. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Представители нацдвижения, которые направились в главный партийный офис на окраине города, поджидали сразу несколько неприятных сюрпризов. Кто-то ночью облил красной краской край огромного плаката с изображением генсека партии Вано Мирабишвили. Неизвестные явно обладали навыками скалолазания. Плакат с лозунгом «Свободу Вано Мирабишвили» был закреплен на высоте примерно 9-10 метров над уровнем земли. Помимо этого, офис оказался оцеплен полицией. Блюстители порядка выдвинулись к месту, чтобы предотвратить нежелательные инциденты. Организаторы акции, вооружившись плакатами с надписью «Вано убийца, мы все помним», благодарили тех, кто пришел на акцию, несмотря на холодный зимний день. Таких оказалось около 100 человек. Но, похоже, одному из организаторов акции, Георгию Габидава, этого было мало.
Здесь должен стоять каждый грузин, а не только тот, кто пострадал от режима нацдвижения. Тот факт, что на стене этого здания висит фото преступника и убийцы – позор для Грузии. Его надо снять. После распространения кадров спецоперации в Мухровани все убедились, что этот человек – один из творцов преступного режима.
Но этими гневными словами требования участников акции не были исчерпаны. Они настаивают на необходимости повторного расследования события пятилетней давности на военной базе Мухрувани и наказании всех высокопоставленных чиновников от нацдвижения, которые отметились на скандальных видеокадрах. Заявление Министерства обороны, сделанного еще накануне, участникам акции показалось явно недостаточно. В ведомстве Аласанья подтвердили, что двое из тех военных, которые фигурируют в скандальном эпизоде, люди, попавшим на пленку, до сих пор являются сотрудниками оборонного ведомства. Если прокуратура потребует, до окончания следствия их полномочия будут приостановлены. Прокуратура уже вызвала сегодня на допрос нескольких фигурантов дела о мятеже в Бухруване. Члены нацдвижения потребовали, чтобы следственные органы установили, кто слил в социальные сети оперативный материал, который хранится в архиве МВД. Бывшая партия власти утверждает, что фраза Манумера Бишвили о двух трупах вырвана из контекста и сделана это новыми властями в рамках хорошо спланированной кампании политических репрессий против оппонентов. Отметились в резонансной теме сегодня и внепарламентские оппозиционные партии. Большинство их лидеров заявили, что история со скандальными видеокадрами потребовалась для отвлечения народа от по-настоящему серьезных проблем. Один из лидеров христианско-демократического движения Георгий Ахледиани сегодня напомнил властям, что в стране хватает вопросов, требующих незамедлительного решения – законодательство, экономика, социальная сфера.
Это попытка переключить внимание общества. Похоже, грузинскую мечту устраивает, чтобы народ говорил только о том, какие трупы были нужны Вануме Рабишвили, кто прав, кто виноват в этой истории и был ли Мирабишвили кровопийцей.
Преследование бывших чиновников и лидеров нацдвижения вызывает неприятный осадок даже у такого ярого критика правительства Михаила Саакашвили, бывшего советника Бидзины Иванишвили, как Гия Хухашвили.
По моему мнению и глубокому внутреннему убеждению, на счету Ванны Рабишвили есть такие преступления, за которые можно дать и бессрочный срок. Но атаковать его морально и к тому же на основании каких-то видеозаписей, где он говорит какую-то фразу, которую можно интерпретировать в том числе по-разному, я думаю, что это очень скользкий путь, и в стране на этот путь становиться нельзя, потому что власть этим заниматься не должна. Баланс между хлебом и зрелищами должен быть соблюден. Слишком много зрелища уже, мне кажется.
Говорит Гия Хухашвили. Он советует властям следовать букве закона и не поддаваться тем настроениям в обществе, которые могут опрокинуть страну в правовой хаос. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Тбилиси в гостинице «Мэриот» прошла международная конференция, которую организовал Национальный банк Грузии. Представители банковского сектора и эксперты обсудили основные проблемы отрасли, в частности, курс лари по отношению к доллару. Из Тбилиси передают наш специальный корреспондент Иракли Ураквелидзе.
Открывая конференцию, президент Нацбанка Георгий Кадагидзе заявил, что банковский сектор является одной из самых успешных отраслей экономики Грузии. Действительно, банковская система в минувшем году уверенно росла. На 1 января 2014 года активы коммерческих банков составили 17,3 миллиарда лари. За год они выросли на 17%. В минувшем году банки получили чистую прибыль в объеме 398 миллионов лари, что превысило показатель 2012 года в три раза. Одной из наиболее острых проблем, о которой сегодня шла речь, банкиры-эксперты считают курс грузинской валюты. Георгий Кадагидзе попытался успокоить участников конференции.
Сделать упор на краткосрочный прогноз курса лари – неблагодарное дело. Что касается среднесрочного прогноза, то все экономические факторы, которые способствовали его падению, уже исчерпали себя или близки к этому. Поэтому в ближайшей перспективе мы будем оказывать давление, чтобы укрепить курс.
По мнению банковского эксперта Гочи Тутберидзе, у Нацбанка Грузии не так много инструментов, чтобы корректировать курс лари по отношению к доллару.
Правительство США с декабря месяца стало проводить более жесткую монетарную политику, что существенно укрепило доллар по отношению ко всем валютам. Поэтому, независимо от внутренних факторов, доллар продолжает укрепляться. Разумеется, у Нацбанка есть валютные резервы, и он может влиять на стабильность курса лари.
Банковский эксперт Лия Элиева пока не видит в действиях Нацбанка какой-то продуманной политики по стабилизации национальной валюты. По ее словам, напротив, некоторые действия финансового регулятора только способствуют нестабильности курса лари.
Нацбанк дает банкам дешевые кредиты, а банки выдают их своим клиентам. А так как у нас дефляция, то деньги невыгодно вкладывать в экономику. По этой причине люди конвертируют их в доллары и выводят капитал из страны, еще более обесценивая лари.
Примечательно, что как раз сегодня Нацбанк осчастливил два грузинских банка 530 миллионами лари по ставке 3,85%. А всего за январь этого года банкам было выдано 2,2 миллиарда лари. Проправительственные эксперты, в свою очередь, считают, что страхи по поводу лари не оправданы. По словам президента Ассоциации банков Грузии Зураба Гвасалия, падение национальной валюты стало результатом стечения обстоятельств.
В среднесрочной перспективе не происходит ничего катастрофического. Международные резервы достигли уже 3 миллиардов долларов. На падение курса лари повлияло то, что в течение трех кварталов было приостановлено расходование бюджетных средств, и весь пик расходов пришелся на четвертый квартал. В конце года банки закупили рекордное количество валюты, что также обесценило лари. По моим прогнозам, дальнейшего обесценивания лари не будет.
Зураб Гвасалия добавил, что не последнюю роль в ослаблении лари сыграли неосторожные заявления некоторых экспертов. Он также указал на негативную роль средств массовой информации, которые якобы способствовали раздуванию паники. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
У нас на очереди обзор абхазской прессы. О чем пишут в Сухуми газеты, рассказывает Анаид Гагарян.
После того, как населению стало очевидно, что нынешний президент не способен навести порядок в стране, недовольство властью стало нарастать. И если на митинги оппозиции не выходит основная масса недовольных, то лишь потому, что у оппозиции нет новых лидеров с хорошим запасом народного доверия. И общественному вниманию не представлена четкая программа действий, считает журналист Надежда Венедиктова. Газета «Чегемская правда» публикует ее статью «Основной спрос с власти». Она считает, что власти надо идти на откровенный и ответственный диалог с оппозицией и всеми здоровыми силами, чтобы выработать конкретную программу действий. Пока что все обещания власти в ответ на общественное недовольство остаются висящими в воздухе. Даже пресловутая общественная студия на государственном телевидении, о которой мы говорим уже столько лет, до сих пор не создана. Если власть не начнет двигаться навстречу народу, ее вина за напряженность в стране будет только возрастать. Не стадион надо строить, а жизнеспособный государственный организм, заключила Надежда Венедиктова. Газета «Новый день» приводит текст блогера Астамура Лугу, опубликованный в социальной сети Facebook. Абхазская пенсия составляет 500 рублей. Пособия для матерей-одиночек тоже смешные. Зарплата на государственной службе в среднем составляет от 3,5 до 6 тысяч рублей. Рабочих мест нет, перспектив с каждым днем все меньше и меньше. Депутаты принимают бюджеты напрямую, зависящие от доброй воли нашего соседа. Добрый сосед выделяет нам беспроцентные деньги, дарит их нам. А что мы с ними делаем? Много говорят про стадион в Сухуми. Это вообще для чего сейчас нам нужно? Сумма, которая необходима для строительства этого мегасооружения, 1 миллиард 200 миллионов рублей. Эти деньги можно было разделить по 1 миллиону на 1200 человек. Мы получили бы 1200 новых предпринимателей, предлагает блогер. Астамур Логуа пишет, что он уехал из Абхазии, оставив свою семью, искать инвестора. В итоге он нашел инвестора, но не в Абхазию вкладывать, а в Российскую Федерацию. Обидно, но что делать? «Уехал зарабатывать деньги, которые не могу заработать у себя дома», – уточнил он. Газета «Эхо Абхазии» сообщает, что в парламенте состоялось рабочее заседание комитета по образованию, науке, культуре, религии, делам молодежи и спорту, на котором рассматривались поправки к закону о праве на доступ к информации Республики Абхазия. Предложение разработано юристом Саидом Гизердава по запросу общественной организации «Ассоциация работников СМИ Республики Абхазия». Закон был принят около 6 лет назад. Он стал базовым для получения получения информации от органов государственной власти. Однако издание констатирует, что закон не действует. По-прежнему трудно получить журналистам какую-либо информацию, что уж говорить о рядовых гражданах, пишет автор статьи Елена Лоло. Юрист Саид Гизердава предлагает убрать из действующего закона термин «конфиденциальная информация», так как информация с ограниченным доступом оговорена в пункте закона о служебной тайне. Также, на его взгляд, необходимо обязать государственные органы власти размещать в интернете информацию об их деятельности. Они должны создавать официальные сайты. Автор поправок настаивает на том, что чиновники обязаны давать письменный отказ и аргументировать его. Депутаты, в свою очередь, предложили изъять статью, в которой говорится об оплате за предоставление информации, если она превышает определенный кабинетом министров объем информации, предоставляемой бесплатно. Также они считают, что необходимо усилить ответственность чиновников за необоснованный отказ в предоставлении информации, а именно они будут нести не только дисциплинарную и административную, но и уголовную ответственность. Анаит Гугурян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
Продолжаем программу, рубрика «Гость недели». Ее ведет сегодня главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, а его собеседник – известный в Москве врач-уролог, уроженец Тбилиси Владимир Насхеташвили. Андрей Бабицкий начал беседу с просьбы рассказать немного о себе.
Я уже в том возрасте, когда начинают писать мемуары, попробую с вами поделиться какими-то запомнившимися мне моментами моей жизни. Я родился в городе Тбилиси, там прожил до 16 лет первого возраста, там ходил в центральную музыкальную школу, потом музыкальное училище, параллельно была 43-я знаменитая Тбилисская школа. В общем, я получил там хорошую школу жизни для молодого человека, поэтому, когда я приехал в Москву, мне было 16 с небольшим, практически я не почувствовал разницы. Процесс слияния был абсолютно для меня безболезненным. Потом был первый Московский мединститут, который я окончил, потом клиническая ординатура урологии, кандидатская диссертация. Когда я стал кандидатом в науку, мне предоставили возможность заниматься аутокровью в урологии. Сегодня эта тема прошла 35 лет, до сих пор живет, ей пользуется. И настолько большой она имела ажиотаж в те годы, когда как раз начались боязнь СВИДа, передачи инфекции и так далее, что этот коллектив получил звание лауреата государственной премии СССР. Должен сказать, что я был самый молодой лауреат государственной премии СССР.
Владимир Михайлович, а семейное положение? Женаты, дети?
Все это выстраивание карьеры врача совсем не помешало мне выстроить и семейную идиллическую картину. Я женился, мне было уже 32 года. Наш брак работает до сих пор. Он каждый раз приобретает какие-то новые краски. И в этом нам помогают двое замечательных детей, которые тоже стали врачами. Они пошли по стопам матери и отца. Так что сегодня дочка занимается гинекологией, занимается бесплодием женским. Сын прекрасно владеет фармакологией.
Скажите, пожалуйста, а вы сами выбирали свою профессию или вам тоже помогли родители?
Я не могу сказать, что меня заставили пойти по этому пути, но в разговоре в семье, среди родственников, у меня почти все родственники были врачами. Конечно, наложили свой отпечаток. Когда я окончил школу, я выбирал между игрой на виолончели и мединститутом. Тяга к медицине, наверное, превзошла, но должен вам сказать, что те ощущения, которые мы видели, чтобы стать врачом, и то, что оказалось на самом деле, это абсолютно разные вещи. Хорошо, что меня не постигло разочарование.
Да. Теперь давайте поговорим вот о чем. Вы переехали в Россию еще совсем ребенком. Скажите, вот сегодня у вас какая идентичность является, ну, скажем так, приоритетной? Вы себя в большей степени ощущаете, скажем, гражданином, жителем России, или ваше этническое происхождение, оно на переднем плане?
Вы знаете, это очень тяжелый вопрос, потому что у меня как-то никогда вот не было выбора там и здесь. Я одинаково близко чувствую близость и там, и здесь. Мне одинаково все это дорого. Я как-то даже не разделяю это, потому что с возрастом все чаще и чаще вспоминаются молодые годы, годы отрочества, и они меня безумно греют. Наверное, даже больше, чем сегодняшний день. Хотя прямо ответить на ваш вопрос мне было затруднительно, потому что нету ответа. Я одинаково хорошо чувствовал себя там, и я так же хорошо ужился здесь.
Ну, давайте тогда я подойду к этому же вопросу немножко с другой стороны. Вот в течение там долгих лет между Россией и Грузией день ото дня отношения становились все хуже. Был военный конфликт, была высылка грузин из России. Ну, вам приходилось как-то решать, на чьей вы стороне в этом конфликте? Или вы старались просто...
Вы знаете, я могу вам сказать одно. Мое решение, на чьей стороне, мало бы что изменило, но мне было больно, мне было неприятно. Хотя в свой адрес конкретно я ни разу не почувствовал какого-то пренебрежительного отношения, тем более не любви, особенно со стороны пациентов. Но ситуация была не из приятных, и мне было очень жаль. Я понимаю, что это все игры, которые абсолютно не связаны с людьми. Люди как относились, мои друзья, если как относились ко мне или я к ним, так же относились. Мы созванивались, мы переговаривали, и, конечно, все жалели, что и такое время нас тоже достало. Но я абсолютно уверен, что все это пройдет и наступит опять та ситуация, которая была, когда я был молодым. Я абсолютно уверен, что для этого есть все данные, все возможности, все будущее. Я думаю, что это все временно и пройдет. Жалко, конечно, людей, которые погибли, жалко людей, которые пострадали, но тем не менее история такой процесс, что без неприятностей мало кто из человечества помнит вот эти периоды. Надо это воспринимать как исторический процесс, который мы будем изучать просто по учебникам и никак не более того.
Вот вы говорите, исторический процесс, все пройдет, но, тем не менее, вот сейчас ситуация складывается таким образом, что Грузия выбрала курс на интеграцию с Евросоюзом, а это означает, что она все-таки в другую сторону сегодня как бы смотрит, стараясь, так сказать, ну, что ли, продвинуться в направлении от России.
Я понимаю, что вы говорите, но это, наверное, процесс исторический. И не надо по этому поводу как-то переживать. Сегодня мы видим совсем другие времена с Украиной, которая тоже вроде взяла курс в сторону Евросоюза. И что там творится, это ужас какой-то, не хочется включать телевизор. Я думаю, что Грузия со своим многодумающим народом и в склейке с Россией удастся избежать всех этих катаклизмов. Хотя в сторону Европы, наверное, сегодня и Россия смотрит, весь мир смотрит в сторону Европы. Это, наверное, исторический процесс.
Вам приходится бывать в Грузии, в Тбилиси?
В Грузии я чаще на конгрессах за рубежом. Я там сталкиваюсь со своими соотечественниками тоже. Вы знаете, у нас тут абсолютно добрый, хороший разговор. И меньше всего он касается политики, потому что политика – политика, а врачи должны делать свое дело. Понятно, что никто не хочет ни конфронтации, ни этого, ни того. Прекрасно мои коллеги знают русский язык, даже меня, что удивительно. Я, естественно, свободно владею грузинским. Но эта тема, наверное, самая последняя в нашем разговоре.
Но, тем не менее, вот мне было бы интересно знать, как вы оцениваете происходящее в Грузии на протяжении там последних, ну, предположим, 10 лет, включая весь период правления Михаила Саакашвили, последние выборы, смену власти.
Вы знаете, были радостные моменты, но если абстрагироваться в отношении с Россией, меня очень радовало. Ситуация, которая там возникла, в частности, с отсутствием бандитизма и воровства, и отношения людей к культуре, и все это меня, честно говоря, очень радовало. Ну вот с Россией получилось так, как получилось. Не народ в этом виноват.
Да, может быть, самый последний вопрос, Владимир Михайлович. Ну вот вы говорите, что ваши дети уже москвичи. Наверное, внуки и правнуки будут в еще большей степени москвичи. То есть как бы этническое будет постепенно размываться, да, вот в вашем поколении. Нет ли у вас какой-то жалости из-за этого?
Я думаю, что это будет, наверное, но не при моей жизни, точно не при жизни моих детей. Дочка у меня вышла замуж за представителя своего же землячества. Как тихо они воспитают детей, я не знаю, но думаю, что они будут все равно внутренне согласны. Я вот сейчас был в Нью-Йорке, там столько наших соотечественников. из Грузии. И никто из них не забыл про Грузию, никто из них не обходит эти проблемы, вопросы. Ну, не столь остро, просто, как вы мне их задаете. Вот. Так что все душой там, все приросли туда. И, естественно, всем дороги воспоминания. А если нет воспоминаний, то у моих детей единственная тоже мысль поехать посмотреть все своими глазами. И вот даже когда они учились в институте, вроде должно быть наоборот, все равно они больше дружили с представителями своего землячества. Вот. И это тоже такой, наверное, прогностически очень хороший признак. Много у них было из Грузии студентов, и они как-то держались вместе.
С известным в Москве врачом-урологом Владимиром Насветашвили беседовал Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Генпрокуратура Грузии сегодня, 31 января, намерена допросить в статусе потерпевших, осужденных по делу о военном мятеже в Мухраване, а затем амнистированных Коба Атанадзе и Левана Америдзе, а также сестру убитого в ходе спецоперации Георгия Криалашвили. Как сообщает портал «Грузия онлайн», разговор будет касаться появившегося в социальной сети видеоматериала, отражающего подготовку высших чинов МВД Грузии к подавлению 5 мая 2009 года мятежа танкового батальона на военной базе Мухравани, расположенной недалеко от Тбилиси. Сегодня же адвокат Лии Криалашвили планирует внести в прокуратуру заявление с просьбой возобновить расследование мухраванского мятежа и проверить аутентичность появившихся в соцсетях скандальных кадров. Часть архива с записями тайного фото и видеонаблюдения за гражданами Грузии по решению специально созданной комиссии по тайным записям будет уничтожена сегодня, 31 января. На сегодняшний день из 745 дисков с компроматом уничтожены только 100. По предварительной информации, остальные диски будут использованы для возбуждения дела против авторов записей. На данный момент будут уничтожены около 24 тысяч видеозаписей. Остальная часть будет передана Генеральной прокуратуре на рассмотрение, цитирует телекомпания «Имеди» заявление представителей специальной комиссии. В сентябре 2013 года были уничтожены более 100 дисков, содержащих компрометирующие материалы на граждан и лидеров политических партий, в том числе пикантного характера. С целью уничтожения архива была создана специальная комиссия, в которую вошли представители НПО, аппарата народного защитника, гражданского сектора и правительства Грузии. Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин и спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе обсудили по телефону отношения двух стран, акцентировав внимание на практических вопросах, передает РИА Новости со ссылкой на МИД России. Обсуждались практические вопросы двусторонних российско-грузинских отношений, сказано в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте. Также сообщается, что на конец февраля запланирована встреча Карасина и Абашидзе по поводу возможной отмены виз для граждан Грузии, желающих посетить Россию. Переговоры пройдут традиционно в Праге. С 24 по 31 января на территории самопровозглашенной Республики Южная Осетия задержаны и переданы в пограничную службу КГБ четверо нарушителей де-факто границы, сообщили в пресс-службе комитета. Ведомстве уточнили, что это граждане республик, задержанных за нахождение в пограничной зоне на участках границы в Лениногорском и Знаурском районах. В их отношении принято решение о административном наказании в виде штрафа, цитирует сообщение информагентства РЕС. Ведомстве добавили, что ранее задержанные трое граждан Грузии после выплаты денежного штрафа были переданы грузинским властям.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В МВД Грузии уничтожили последние материалы об интимной жизни граждан, полученные в результате незаконной слежки. Ликвидация фото, аудио и видеоматериалов состоялась после заключительного заседания специальной комиссии по работе с этими файлами. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
В архиве МВД Грузии больше нет видеозаписей сцен интимной жизни граждан. Сегодня были уничтожены последние 45 носителей информации, незаконно полученной предыдущими властями. Ликвидация DVD и жестких дисков, а также кассет стала итогом работы комиссии, расследовавшей факты незаконного прослушивания и видеонаблюдения. Однако в архиве остаются 590 носителей информации, на которых записана слежка за известными политическими деятелями и другими людьми. На заседании комиссии было решено повременить с уничтожением этих файлов и передать их в прокуратуру. Новый главный прокурор Георгий Бедашвили на сегодняшней встрече не присутствовал, но его заместитель Иракли Шотадзе заверил присутствующих, что расследование по фактам тайного наблюдения будет проведено максимально оперативно.
От лица нашего ведомства хочу заявить, что прокуратура сегодня же приступит к расследованию и сделает все, чтобы на все вопросы были даны объективные ответы.
Это обещание Иракли Шотадзе дал после того, как несколько членов комиссии дипломатично, но недвусмысленно заявили, что смотрят на проведение расследования без излишнего оптимизма. Главный редактор газеты «Резонанси» Лаша Тугуши высказал осторожное опасение, что прокуратура отложит дело в долгий ящик.
«Мы надеемся, что следствие скоро завершит свою работу, и этот процесс не будет затянут. Понятно, что в прокуратуре идет реорганизация, и существуют проблемы, но принципиально важно как можно скорее установить организаторов, которые стояли за всем этим».
Одним из наиболее важных результатов работы комиссии стало решение внести изменения в законодательство. Как заявила министр юстиции Тея Цулукьяни, планируется ужесточить нормы Уголовного кодекса, предусматривающие наказание лиц, осуществляющих тайную аудио- и видеозапись.
Речь идет о пунктах 157, 158 и 159 Уголовного кодекса. Ужесточение санкций отобьет желание у чиновников или иных частных лиц лезть в чужую личную жизнь и снимать, хранить или распространять материалы.
Сделать более суровым наказание, внеся поправки в три пункта УК, это важно, но недостаточно, считают представители экспертной группы комиссии Лаша Тугуши, Эка Гигаури и Каха Кахишвили. В окончательном отчете о проделанной работе, который будет опубликован в ближайшие дни, будут содержаться их рекомендации и замечания. Лаша Тугуши не уточнил, чем именно он считал бы нужным дополнить меры, перечисленные Теей Цулукьяни.
«Мы сегодня сошлись на том, что механизмы контроля за чиновниками и руководителями частных фирм очень важны. Для того, чтобы контроль был максимально эффективным, нужно будет внести и другие изменения в закон».
На этом комиссия свою работу завершила. Возможно, помощь экспертов понадобится уже на этапе, когда прокуратура установит заказчиков и исполнителей преступления. Именно тогда вновь будет решаться вопрос о том, следует ли уничтожить оставшиеся в архиве МВД материалы, если они, естественно, не понадобятся в качестве доказательств, изобличающих вину в суде. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа» от Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Сегодня завершился допрос свидетелей в деле о покушении на президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анквап. И вновь один из свидетелей отказался от показаний, данных на предварительном следствии. Представители гособвинения высказали подозрение, что на свидетеля могли оказать давление. С подробностями из Сухуми Виталий Шария.
На судебном процессе по делу о посягательстве на жизнь президента Абхазии Александра Анкваба и убийстве двух офицеров и его охраны завершается допрос свидетелей. Сегодня были допрошены всего три свидетеля. Начальник отдела связи МВД Абхазии Артур Дмитренко отвечал на вопросы, связанные с тем, как осуществляется видео и фотофиксация на посту ГАИ в Мюстере. Было много технических подробностей. Адвокат подсудимого Анзора Будба Омар Беру Лава усмотрел расхождение в показаниях свидетеля на суде и в ходе предварительного следствия. Отвечая на вопрос адвоката, почему сейчас он говорит, что видеозаписи изымаются раз в месяц, а тогда говорил, что раз в два месяца, свидетель пояснил, тогда так и было, а затем в цифровом видеофиксаторе на посту специалистами проводились работы и стал устанавливаться жесткий диск с меньшим объемом памяти. Была допрошена также бухгалтер одной из организаций города Гудаута Изольда Ачба, которая живет в своем частном доме примерно в 100 метрах от моста, с которого, по официально озвученной версии, стреляли из гранатомета по служебному автомобилю Александра Анкваба еще в бытность его премьер-министром. Отвечая на вопросы гособвинения, она сказала, что не помнит уже ни в каком году это было, ни времени года. На этот раз уже гособвинение усмотрело расхождение сказанного ей сегодня с ее показаниями на предварительном следствии. Когда последние зачитали, свидетельница, повысив голос, стала категорически отказываться от того, что тогда показала, будто, выйдя утром из дому, увидела на мосту автомобиль белого цвета без номеров, а после громкого взрыва вышла из дому уже во второй раз. «Да мало ли в Гудауте машин без номеров ездит», — воскликнула Изольда Ачба. Оживление в зале вызвало следующее громкое восклицание. «Ничего я не видела, ничего я не знаю». Представитель гособвинения Мимоза Цужба задала свидетельнице вопрос. «Вы сегодня сказали, что не помните даже год, когда все происходило, а теперь вдруг заявляете, что помните, что вы на предварительном следствии говорили, а что нет. Как это понять? Может, на вас кем-то оказывалось давление?» «Нет», — ответила свидетельница. После долгого обсуждения суд решил заслушать по ходатайству обвинения показания на предварительном следствии свидетелей Айвара Гумба и Алины Сакания без новых вызовов их в суд. А вот свидетеля Ваграма Саряна, на важности показаний в суде которого настаивала защита подсудимых, решено было вызвать еще раз. На следующем заседании суда, которое намечено на среду 5 февраля, планируется завершить допрос свидетелей, если их явку удастся обеспечить, и приступить к допросам подсудимых. Была определена и очередность этих допросов, в основном по алфавиту. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Теперь к событиям в Цхинвале. Мнения юго-осетинских экспертов расходятся в оценках предложенной российскими кураторами программы развития малого и среднего бизнеса в самопровозглашенной республике. Напомним, эти предложения были озвучены в ходе недавнего визита российской делегации во главе с начальником управления президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазии и Южной Осетии Олегом Говоруном. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В материале «Очередные обещания российских кураторов» я рассказывал о прошедшей 29 января в Цхинвале встрече начальника отдела экономического анализа и стратегического планирования Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Владимира Авдеенко с местными бизнесменами. Один из участников этого мероприятия, юго-осетинский предприниматель Владимир Босиков, дал мне интервью, в котором сообщил, что встреча получилась живой, содержательной. Особенно Владимиру Босикову понравилась озвученная Владимиром Авдеенко идея о грантовых инвестициях.
Если юго-осетинские бизнесмены дадут им адекватные предложения по проектам своим же, тогда они на них среагируют. То есть, если нужно оборудование для всех, они свяжутся с лизинговой компанией, нам делают лизинговые субсидированные кредиты. В общем, они сначала ждут информацию от югославских бизнесменов, а потом, сделав анализ этой информации, они будут дальше действовать.
После выхода в эфир этого материала руководитель Комитета по развитию бизнеса и предпринимательства при Министерстве экономики Южной Осетии Павел Кумаритов связался с нашей редакцией и сообщил, что далеко не на всех бизнесменов эта встреча произвела такое позитивное впечатление, как на Владимира Босикова. В частности, Павлу Кумаритову не понравилось заявление Авдеенко о том, что все кураторские программы по развитию частного сектора экономики начнутся лишь с 2015 года, то есть только после того, как будет завершено восстановление разрушенных объектов. Павел Кумаритов считает эту отсрочку на целый год непонятной, необоснованной.
Мне не понравилось, что развитие предпринимательства они переносят на 2015 год. Кроме строительства, мы параллельно должны развивать экономику. Нацелиться именно на строительство, не решая параллельно другие вопросы, которые конкретно связаны с благосостоянием народа, мне кажется, что немножко неправильно. Мы построим и кинотеатры, и торговые центры, и рестораны и так далее, но голодный человек, который не зарабатывает, у которого нет места, где бы он зарабатывал, он ни в кинотеатр не пойдет, ни в ресторан не пойдет.
Павел Кумаритов подчеркивает, пока идут эти затяжные приготовления, люди покидают насиженные места в поисках лучшей доли. В республике уже опустела добрая половина деревень. Сколько еще людей покинет свои дома за этот год? Кроме того, массу вопросов у Гумаритова вызвала и предложенная Авдеенко форма кредитования югостинского бизнеса.
Лизинговая компания – это та же кредитная организация, которая тебе дает товарные кредиты. А может, у меня есть своя компания, у которой я дешевле и более качественный товар могу купить, если у меня будут средства. Там очень много таких нюансов, в них во всех нужно разбираться.
Иными словами, чиновник опасается, как бы вместо развития местного бизнеса на деле не получилось навешивание долгов на предпринимателей за неоправданно дорогое и некачественное или несовременное оборудование. Наверное, подобные опасения имеют под собой основания, учитывая некоторые печальные эпизоды российско-осетинского сотрудничества. Что ж, надеюсь, теперь тема встречи Владимира Авдеенко с юго-осетинскими бизнесменами можно считать исчерпанной. Мне остается только поблагодарить Павла Кумаритова и за внимание к нашему вещанию, и за то, что он посчитал необходимым выразить свою точку зрения. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кто займет кресло премьера в де-факто Республике Южная Осетия, местный человек или присланный из Москвы? Мнение жителей Цхинвали записала Зарина Санакоева.
Но как вы считаете, председателем правительства должен быть местный кадр или приезжий из России?
Естественно, должен быть местный. Он должен знать местный колорит, местный, то, что нас именно волнует, то, что нам нужно. Я так считаю. Не знаю, кому как. Лично я так считаю.
Чехоздаркуса, ай.
Не знаю. Кто умеет работать лучше, пусть тот и будет премьер-министром. Я так считаю. Ты лишь во благо принес народу, жизнь для них лучше сделал. А там какая разница? Остальное для меня не имеет значения. Главное, он должен понимать народ.
Для меня это особого значения не имеет. Он будет местным или приезжим. Для меня имеет значение, который будет профессиональным специалистом, по экономике, по хозяйству, который наведет просто, одним словом, марафет по всей республике, который поднимет и экономику, и хозяйство, который будет способствовать просто возрождению нашей республики. Вот такой человек им нам нужен.
Ну, у нас был и местный премьер-министр, и были, в общем, которых прислала Москва. Не знаю, это Москва или кто, ну, Москва, наверное. Ну, ничего лучше, к лучшему не изменилось. Так что мне абсолютно сейчас без разницы, кого поставят, из местных или из тех, кого пришлют опять. Вот вам мой ответ.
Ну, не знаю, я считаю, что из числа местных вообще-то, ну, если будет хороший руководитель, почему бы и... ниоткуда-то. Но который будет работать для людей, который будет стараться именно для людей. Угу. Для народа. Для людей, не для народа. Конечно, лишь бы народу было хорошо, и народ был доволен. А так вот...
Как вы считаете, премьер-министр должен быть местный?
Местный, местный, местный. Местный и только местный. Да. Угу. Я за это, да. Ну, я считаю, что хочется, чтобы кто-то был наш, свой человек, который знает... все здесь. Ну, конечно, чем приезжий, он пока будет с этим совсем ознакомливаться и все прочее, на это опять уйдет время. Так что я считаю, что, ну, вот так вот. Не обязательно, чтобы осетин, но чтобы он был местный коренной житель.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
Мы возвращаемся в Сухуми. Ограбление Абхазского института гуманитарных исследований, произошедшее на днях, вызвало возмущение в абхазском обществе. Однако наш постоянный автор из Сухуми, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик, полагает, что в этом возмущении есть изрядная доля лицемерия.
В минувшее воскресенье обнесли Абхазский институт гуманитарных исследований. Преступники вынесли из института компьютеры, память которых хранила ценные сведения об архиве и библиотечном фонде ведущего абхазоведческого центра. Впрочем, для похитителей содержимое компьютера вряд ли представляло какую-либо ценность. Их интересуют только железяки, которые можно двинуть по дешевке, что, надо полагать, они уже и предприняли. А тем временем разгневанная общественность риторически вопрошает, откуда явились манкурты, покусившиеся на святое. Не знаю, сколь долго будет держать себя этим неразрешимым вопросом образованный класс, но я рискну кощунственно предположить, что ответ найти не так сложно, а даже искать и не нужно. Он на поверхности. Они похитители, не космический десант с неведомой планеты, не монгольская конница, залетевшая в Абхазию по ошибке. Они — это мы, но только наивные, не испорченные цивилизации, а потому и не научившиеся еще скрывать свои истинные побуждения, более искренние и более откровенные. Их поступки — точное отражение их желаний. Они не корчат из себя гнилую интеллигенцию, не утверждают, что являются патриотами, которые не могут думать ни о чем другом, кроме как о процветании Родины. Задача вора — украсть. Они прекрасно справляются с поставленной перед собой целью. Да, это социальное зло неизживаемо, но регулировать его объемы давно научились. И не обязательно с помощью права, но и посредством морально-этических норм, которые вшиваются в человека не только родителями, но и в рамках иных общностей и коллективов. Даже профессиональный вор, если в обществе установился некий консенсус относительно границ, которые нельзя переступать, может обчистить дом бизнесмена, ограбить банк и так далее, но отобрать у старика или, к примеру, вытащить компьютеры из сокровищницы национальной культуры, он постесняется. Формулировать нравственные критерии и таким образом влиять на общество в целом, имея в виду и преступников, это задача истинной, а не фальшивой интеллигенции. Абхазский образованный класс может попытаться скомпоновать из подручного материала какие-то этические нормы, но что-то мне подсказывает, что из этого ни хрена не выйдет. Помнить о совести, противостоять обстоятельствам и конъюнктуре соблазнам времени сложно. Почти невозможно. Зато можно, повязав галстук и элегантно изогнувшись всем составом фигуры и мордой лица, предъявить себя обществу, как образец интеллигентности и совестливости. Пристроиться к очереди за орденами, званиями, премиями, закрепить за собой пожизненное место во всевозможных президиумах, распихать родню по хлебным углам и получить в виде последней награды прочувственный некролог с портретом в центральной газете. Ну, увы и ах. В отсутствии совести артикулировать общественную мораль у этих людей не слишком получается. Им не просто не доверяют. Все сказанное ими воспринимается как указание действовать от противного. А потому словеса об истине, добре и красоте из уст людей, чей нравственный авторитет подтвержден разве что президентским указом, это смертельный яд для всей системы общественных ценностей. Увы, наше общество выбрало более легкий и удобный путь. Кавалеров «Ах, запша» – честь и слава в стране более тысячи, а людей со свойствами, название которых и стало именем этого ордена, кот наплакал. Героями и даже интеллигентами я скорее назвал бы тех, кто обчистил обиди. Они не лгут себе, не пытаются выглядеть лучше, чем они есть на самом деле».
Это было мнение главного редактора газеты «Чегемская правда» Инала Хашык Сухуми.
Эхо Кавказа.
И наша традиционная по пятницам рубрика «Городской репортаж». Сегодня наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян рассказывает о единственной женщине в службе спасения в Грузии, о ее отношении к профессии и вообще о взглядах на жизнь.
Со спины Лена мало напоминает представительницу слабого пола. Очертания ее фигуры даже не просматриваются под просторной телогрейкой. А добавить к этому широченные штаны с лампасами и тяжелые солдатские ботинки...
Полная боевая раскраска, каблуки и юбка отменяются.
Говорит моя героиня. За 6,5 лет работы в окружении накачанных мужчин-спасателей от привычной женственности в облике Лены не осталось и следа. Она сидит на стуле, по-мужски разводя колени в стороны. Кожа ее лица, похоже, уже давно не касались пудры с румянами. Ни малейших признаков маникюра и парикмахерской ворожбы. На голове лишь наспех скрученный пучок светлых волос.
Ну, вообще-то, по-моему, я с детства такая. А так мужских привычек за мной не замечено.
Лена продолжает настаивать, что мужская профессия никоим образом на ее внешности не отразилась. 32-летняя Лена Новикова – единственная женщина в службе спасения Грузии. Как и остальные сотрудники ее подразделения, она выходит на смену раз в 4 дня. Она ни секунды не раздумывая согласилась со мной встретиться, но только с одним условием – мы общаемся в день ее дежурства, чтобы ей не пришлось отрывать время у семьи, а также непременно во время очередной паузы, когда тогда она ожидает вызова. Но даже когда нам уже удалось найти какой-то промежуток, и мы начали беседу, я все время продолжала напряженно вслушиваться в едва заметный шелест происходящего. Не сорвется ли моя героиня с места в следующий момент? Не отправится ли по зову сердца и служебному долгу на очередное задание? Чаще всего, рассказывает не слишком драматизируя Лена, приходится вызволять людей из застрявших лифтов и открывать квартирные двери, которые незадачливые жильцы умудрились захлопнуть за собой. Последнее – ее специализация. Лена охотно забирается на крыши домов или балконы верхних этажей. Оттуда по веревке спускается в квартиру, забирается в нее через окно и отпирает изнутри двери. И по сей день перед исполнением подобных акробатических трюков Лена вынуждена проходить через одно и то же испытание. Ей приходится убеждать хозяев дома, что принадлежность к женскому полу в ее конкретном случае не имеет никакого значения. Она в состоянии делать все то же самое, что и ее коллеги-мужчины.
На один из вызовов пришли, там пожилая женщина была. И она увидела, что я одела обвязку, пристегиваю веревку и собираюсь перешагивать через балкон вниз. И она: Вайми, вы что, девушку отпускаете? Один из парней тоже пошутил: а девочек, говорит, на планете все равно больше. Одной больше будет, одной меньше, если упадет. Какая разница?
Хохочет Лена, но тут же уточняет, ее сослуживцы относятся к ней крайне бережно, не навязывая свои заботы, но и не спуская глаз. Бывали случаи, когда ее просто отстраняли от сложных заданий, опасаясь, что она может пострадать.
Все-таки женская сила и мужская немножко разнятся. В основном, где более или менее легкая, там спускаюсь, действую я на вызовах, а где нужна более физическая сила, грубая, там уже ребята. Ну, стараюсь максимально помочь чем-то.
За равные права с коллегами Лене все же пришлось серьезно побороться. Лена не сразу поняла, почему, когда она только пришла в службу спасения, мужики пришли в неописуемый восторг. Такая реакция ее насторожила. Выяснилось, что они сразу определили ей место и род обязанностей.
В моменте даже радовались в надежде, что в качестве кухарки будут. Вот. В итоге пришлось им немножко обломиться. Была как-то одним из парней высказана фраза, что «женщина, знай свое место, кухня». Пришлось объяснить, что он не прав.
И как вы это сделали?
Ну, после этих его слов я перестала готовить еду, оставила их на произвол в этом отношении.
С тех пор дежурство на кухне несут исключительно представители сильного пола. До того, как пойти в спасатели, Лена обучалась швейному мастерству. Увы, преподаватели в ее техникуме оказались далеко не самыми большими специалистами своего дела. Они так и не сумели научить девушку, как следует рассчитывать и нарезать выкройки, а позже собирать модель из кусков материи. Посвятить себя портняшному делу навеки Лена не пожелала. Хотя позднее приобретенные знания ей пригодились. Пришлось подгонять по фигуре сшитые для совсем не маленьких мужиков телогрейку и другие элементы униформы. Спецботинки ей тоже пришлось и самой искать, и покупать на собственные деньги. Самый маленький размер обуви спасателей – 41-й, а со своим 38-м Лена в них ходила, как на лыжах. 6 лет назад, когда ее занесло на эту удивительную службу, она даже в страшном сне не могла помыслить себе, что надолго врастет в амплуа профессионального спасателя. Поначалу молодой активной девушке происходящее казалось лишь экзотикой. Обычно женщины не задерживаются в службе спасения, поработают немного и по разным причинам уходят. Лена решила не оставлять работы, которая стала делом жизни, даже после замужества и рождения ребенка. Дома с ее профессией уже давно смирились и даже не предпринимают попыток протестовать.
Ну, в принципе, как сказать, я с детства сорвиголова была, так что мама уже где-то предполагала, что что-то такое будет. До 16 лет я все время носилась с пацанами, прыгала через заборы, лазила по деревьям. С крестным моим братом, когда были в деревне, мы с ним в соседский огород за яблоками лазили. Потом от свиней отстреливались полугнилыми яблоками. Развлекалась.
Устроиться на работу спасателем оказалось значительно проще, чем Лена могла предположить. Выяснилось, что на курсы подготовки, которые обязан закончить любой спасатель, женщин не брали. Но на работу почему-то принимали. И учиться пришлось прямо на ходу, что называется, в поле.
В принципе, в какой-то мере это было... Я была принята на службу... Со стороны выпендрёжа, что типа у нас даже девочки работают. Вот с таким вот акцентом. Вот. И поэтому меня взяли просто на проверку. Говорят, ну, высоты боишься, не боишься, как раз проверим твои возможности, справишься, не справишься. Справилась, приняли в смену, посадили.
Лену научили завязывать специальные узлы, спускаться вниз и карабкаться вверх по веревкам, навыкам правильного приземления при падении с разной высоты. Ежедневно ей приходится сталкиваться с разными происшествиями. Со временем, признается Лена, несчастье людей перестает тебя трогать. Начинаешь относиться к ним как к непременному атрибуту своей работы. Из самых трудных ситуаций она смогла вспомнить лишь одну в самом начале ее карьеры.
Скорее всего, вот самое вот то, что тяжелое для меня, я видела, это обрушение корпуса. Когда вот эти синкары все поваленное было, и не было точной информации, люди внутри есть или нет. А то, что нашли, там уже были полураздавленные тела.
Разбирать завалы тогда пришлось в течение нескольких дней, пока не добрались до мертвых тел. Подобных вызовов в практике Лены больше не бывало. Ночные часы дежурства она коротает в одной комнате с мужчинами. У нее своя кровать у теплой батареи. Рядом шкафчик с личными вещами. Там же Лена повесила большую черно-белую фотографию маленького сына. Редкая женщина смогла бы работать в таких условиях, считает она. Чрезмерно женственным особам, которых она в шутку прозвала каблучницами, здесь делать нечего. В спасатели, говорит Лена, следует идти только прирожденным пацанкам, которые, не задумавшись, и в горящую избу войдут, да и коня на скаку остановят. Олеся Вартаняна, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.